Здравствуйте! В эфире вновь «Православный взгляд». Программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии вновь митрополит Омский Ясенский Ростислав, владыка. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Мы, не избегаем острых тем, и пытаемся найти ответы на самые непростые и актуальные вопросы. И тема нашей сегодняшней программы – то, что популярно сейчас в телевидении, в соцсетях – это магия, проклятие и прочие вещи, которые с этим связаны. Многие люди начали этим увлекаться. Я понимаю, что вас, как представителя церкви, не может это не пугать. Это действительно так?
Ну, то, что многие люди в наше время увлекаются оккультизмом, это действительно так. И это явление, которое начало набирать обороты не в последние вот годы, а, наверное, в последние десятилетия. Один из публицистов нашей церкви, священнослужитель, очень популярный, вот как-то еще лет, наверное, 15-20 написал: если вы думаете, что Россия глубоко православная страна, то это не совсем так. Зайдите на любой книжный развал и посмотрите, какой процент православная литература занимает от литературы оккультной. Но, наверное, эти слова можно было бы расширить до границ не России, а вообще до мировых границ. Действительно, оккультизм в наше время среди многих очень популярен, в том числе и различного рода магии. Но церковь к этому однозначно относится отрицательно и считает, что любой оккультизм подпитывается силами темными, демоническими, и поэтому человек должен всячески от этого сторониться.
Но многие считают, что, допустим, вот те же рождественские гадания, что это просто вот детская забава, шалость, баловство, не более чем дань традиции. Вы как к этому относитесь?
Очень опасно заигрывать с темными силами, потому что иногда баловство может превратиться в нечто страшное, и человек может пожинать очень негативные плоды от своего заигрывания с силами зла. Я в своей практике имел многочисленные примеры, когда человек, увлекшийся оккультизмом, соприкоснувшийся с темными сферами, настолько повредил своей душе, исковеркал свою психику, что потом требовались иногда годы, многие долгие годы для того, чтобы привести человека в порядок. Поэтому не стоит этим увлекаться, а надо тщательно хранить себя от всего, связанного с областью темной, с областью демонической. Не случайно ведь церковные каноны строго запрещали с этим соприкасаться еще с глубокой древности. Вот, церковь ограждала людей от того, что может душе человеческой повредить. И, конечно, нужно прислушиваться к этим советам церкви.
Владыка, а вот вопрос, который, по сути дела, у нас пришел из практики, меня просили его вам задать. Действительно ли можно человека проклясть?
Ну, вообще, тут нужно понимать, что такое слово «проклятие». Ведь есть однокоренное еще слово «клятва», к которому мы не относимся с таким негативом. И более того, существуют даже государственные клятвы или присяги, когда, вступая в должность президент или губернатор, военнослужащий, приступая к военной службе, произносит вот эти вот клятвы или присягу на верность родине, на верность государству, на благо народа, на служение на благо народа. На самом деле слово «клятва» нами воспринимается как некое публичное торжественное обещание следовать каким-то определенным нормам, и человек, как бы произнося эти обещания, одновременно с ними принимает на себя определенную ответственность, что если он переступит через свои обещания, если он нарушит то, что он публично обещает, то он готов за это нести какие-то определенные наказания. Вот какой смысл имеет слово «клятва». Так вот, однокоренное слово «проклятие» – это слово, которое имеет значение то, что человек за нарушение каких-то своих обещаний, он, по сути дела, подпадает под какие-то нормы прещения. Вот. И поэтому на самом деле проклятие воспринималось всегда в церковной среде как нечто такое, что человек сам на себя навлекает за нарушение тех норм, которым он следовать собирался. По сути дела, когда человек на свою голову навлекает какие-то проклятия, это не благодаря тому, что кто-то сказал недоброе слово в его адрес. Вот. Нестроение и потрясение в нашей жизни вызывают грехи. То, когда мы перестаем следовать божественным заповедям, и тогда мы получаем некий негатив в нашей жизни. Если мы хотим его избавиться, нужно жить по заповедям Божиим. Ведь если, например, человека какого-то предупреждают и говорят, если ты не будешь мыть руки, если ты не будешь соблюдать какие-то гигиенические меры, то ты можешь заболеть, подхватив какой-то вирус. Это не значит, что человек, который говорит так, он этого человека проклинает, но он его предупреждает, что с тобой постигнет вот то-то и то-то, если ты нарушишь такие-то нормы. Но вот человек нарушает эти нормы, и он заболевает. В этом смысле слово «клятва» или слово «проклятие» оно не несет в себе какого-то негатива. Другое дело, что когда в настоящее время мы часто в это слово вкладываем какой-то еще другой смысл. Это своего рода пожелание зла человеку. Мы желаем, чтобы с человеком случилось что-то плохое, потому что нам вот не нравится поведение человека или какой-то его поступок. Это не связано ни с какими нормами нравственности, ни с какими обещаниями, которые человек дал. И поэтому пожелание любого зла одного человека к другому является губительным не для того, кого этот человек проклинает, а для самого проклинающего. Поэтому Господь всячески запрещает проклинать кого бы то ни было, потому что пожелание зла любому человеку возвращается на самого этого человека, иногда даже в сторицею в большем качестве. Поэтому Господь и говорит, не проклинайте никого, наоборот, тех, кто вас проклинает, а вы благословляете, потому что чем больше позитива в нашей жизни, тем лучше для нас самих. Когда мы проклинаем другого человека или вообще от нас исходит какой-то негатив, то он таким же образом губительно сказывается прежде всего на самом этом человеке, не касаясь того, кого мы проклинаем. Поэтому, когда один человек думает, сейчас я прокляну того другого человека, и тому будет плохо, нет, будет плохо ему самому.
Ну, смотрите, вполне конкретный пример, который мне рассказывали. Не знаю, как к этому относиться, вот хочу узнать от вас. Возможно, такое, если да, то как от этого защититься? Живут две семьи. В одной семье ходит о хозяйке этого семейства, что она, ну, так называемая ведьма. Происходит какой-то бытовой конфликт. И вот эта ведьма проклинает своих соседей, после чего у них начинается падеж скота, несчастье в семейной жизни и даже начинается гибель родственников. Такое вообще реально возможно? И как от этого защититься, если это возможно?
Мне кажется, что это невозможно, и причинно-следственная связь здесь крайне-крайне сомнительна. На самом деле, сколько бы проклинающий, кем бы он там ни был, как считают кого-то, кто-то ведьма, кто-то не ведьма, кто бы он ни был, вот, но весь этот негатив возвращается на того самого человека, который клянет. Если проклятие произнесено еще и несправедливо, то тогда однозначно оно не может повредить никому. А если оно справедливо, то тогда не проклятие здесь действует, а тот грех, который совершает человек. Например, совершили мы какой-то плохой поступок. И вот кто-то в наш адрес наговорил жестоких слов, сопровождаемых проклятиями, и мы думаем, что на нас действует проклятие. Нет, на нас действует тот плохой поступок, грех, который мы совершили. Поэтому единственный путь, чтобы, так сказать, защититься от всякого зла, это жить, проводить время в покаянии. Если мы совершили что-то плохое, греховное, нужно поторопиться пойти на исповедь и очистить свою совесть, и тогда душа человека будет защищенная. Хотя не следует и недооценивать силу человеческого слова. Господь говорил, что от слов ваших оправдаетесь и от слов ваших осудитесь. Мы знаем, что апостолы словом, призывая имя Божие, исцеляли больных. Поэтому слово, оно действительно, оно велико. И когда мы придем на суд Божий, то Господь будет нас судить не только за наши поступки, которые мы совершили, но и за наши слова, насколько они были добрыми или насколько они были злыми.
Но поэтому... по силе зла даже Господь, когда говорил апостолам, скажи горе сей, если даже с верой скажете горе сей, пойди и вернись в море, будет вам. То есть действительно такая сила?
Да, слово, оно имеет определенную силу, но эта сила кроется не столько в самом слове, сколько, скажем, вот в вашем примере, в той вере, с которой это слово произносится. Что же касается вот этого изречения Христа Спасителя, от слов ваших оправдайтесь, от слов ваших осудитесь, потому что, когда мы придем на суд Божий, то будем отвечать за каждое слово. Кроме того, ведь те слова, которые мы произносим, будь то это проклятие, либо просто какие-то ругательства. Это ведь показатель состояния нашей собственной души. Господь говорит, что человек из доброго сокровища своего сердца выносит доброе, а человек злой из злого сокровища сердца своего износит злое. И если человек произносит проклятие, если от него исходит только исключительно негатив, то это показатель внутреннего состояния этого человека. Поэтому здесь есть повод озаботиться состоянием не того человека, в чей адрес льются эти проклятия, а о самом этом человеке. Значит, его духовная жизнь, его духовное состояние далеки от совершенства. И он должен исправить свою жизнь. И он должен очистить внутренность своего сердца от этой вот нечистоты, которая прорывается наружу, в том числе в сквернословии, в проклятиях, и наполнить сердце свое благодатью Божией, которая, изменив человека, станет источником добрых слов от этого человека. Кроме того, известно, что любое злое слово, которое мы произносим, оно не в состоянии поменять человека, даже если тот человек и не прав, и мы вполне справедливо выражаем какое-то неудовольствие. Человек еще больше ожесточается. И наоборот, слово «доброе», оно иногда может менять человека. Я сам в своей практике уверялся в этом многократно. Когда начинаешь человека за что-то критиковать, когда начинаешь на кого-то повышать голос, то человек замыкается, человек обижается, но не исправляется. Но когда с каким-то человеком поговоришь по душам, когда он увидит, что он тебе, этот человек, не безразличен, ты хочешь ему помочь, то есть шанс достучаться до сознания, до сердца этого человека и помочь ему изменить свою жизнь.
Владыка, мы в Библии несколько раз читаем такие, на мой взгляд, страшные слова, которые вроде как исходят из уст самого Бога, когда он обращается к кому-то и говорит: «Будешь проклят ты и род твой». Что это значит?
Во-первых, непосредственно таких слов нет, но смысл он близок к Священному Писанию, но я уже, в принципе, и объяснил смысл этих слов. То есть Господь предупреждает такого человека так же, как если бы кто-то, был предупрежден о какой-то опасности, которая грозит ему. Если человек ступает на путь греха, ведь это влечет за собой для человека огромное несчастье как в этой земной жизни и в загробной жизни. И Господь предупреждает, что, этот человек, вступив на этот путь, подвергается тем самым несчастьям, которые сопряжены со грехом. Как, например, человек один может предупредить ребенка о том, чтобы он не прикасался к раскаленной сковородке незащищенной рукой. Если этот ребенок, не имея еще жизненного опыта и не зная, что такое раскаленный металл, вдруг пренебрегает этим повелением, то он прикасается к этой сковородке и получает ожог. Вот оно, это проклятие, которое является следствием непослушания, невыполнения каких-то норм. Так и Господь, когда говорит, что вы подвергаете себя проклятию или оказываетесь проклятыми, в силу того, что вы сходите с того пути, который ведет к благополучию, и сами становитесь на тот путь, который ведет к погибели. Мы видим много подобных примеров, когда дети из неблагополучных семей сами становятся потом неблагополучными, сами становятся преступниками. Это не всегда бывает так. Но все-таки, как есть случаи, когда если человек пообщался с заразным человеком, но не заболел, остался цел и невредим. Такое бывает, вот, но это не норма.
То есть я правильно понимаю, что греховная болезнь – это вот как наследственность, которая может передаваться и другим поколениям?
Конечно, да. Но уже я не говорю о том первородном грехе, который совершил Адам, и он повредил свою природу, а мы все, родившиеся, произошедшие от Адама, по сути дела, наследуем вот эту уже поврежденную, падшую природу, вот, и изменяется она, исцеляется только Христом, когда мы в крещении соединяемся с Ним, а потом церковной жизнью, благодатью Божией, этот грех врачуется первородный. Но то же самое можно сказать и о каждом человеке. Это видно даже на каком-то физиологическом уровне. Например, если родители злоупотребляют спиртными напитками, и в состоянии алкогольного опьянения происходит зачатие ребенка, то вероятность того, что ребенок этот родится с патологией, физической патологией, она намного выше, чем если бы ребенок родился от родителей, которые вели воздержанный образ жизни. Это вот видно на этом примере хорошо, как грех родителей отражается на детях. Вот. И поэтому здесь, конечно же, родители ответственны за своих детей, за своих внуков. И вот те слова Божии о том «смотри, подвергнешься проклятию» – это предупреждение, чтобы человек жил благочестиво, осознавая свою вот эту ответственность за весь свой род, за всю свою семью.
То есть я вот сейчас хочу уточнить, это не означает того, что если согрешил отец, что и дети, и внуки его автоматически становятся грешниками, или они становятся таковыми только если в том случае...
Автоматически если... в духовной жизни не бывает ничего. Как не бывает, что автоматически вот мы взяли там на исповедь, пришли, автоматически все нам там простилось, все. Без покаяния, без внутреннего настроя, без определенного, так сказать... внутреннего такого расположения нашей души, мы не получаем никаких неблагодатных даров. То же самое в отношении греха. Грех не передается автоматически, он не перекладывается. Вот, все. Вот. Но грех – это некое... Вот, святые отцы ведь говорили, обращали на это внимание. Это вот свойственно именно Восточной Православной Церкви, в отличие от Западной, где такое восприятие греха юридическое. Вот грех – это поступок. Согрешил, получи за это наказание внешнее. Ага. Доброе дело – это тоже какой-то поступок. Если оно хорошее, получи награду. То в православии грех рассматривался всегда как болезнь. И поэтому болезнь, она не требует какого-то наказания извне. Болезнь сама в себе несет уже наказание. И поэтому, когда мы говорим о прощении греха, то речь не идет в том, что кто-то, Господь, например, закрыл глаза свои на грех, на проступок человека, примирился с грехом. Бог не может примириться с грехом. Вот. А это некий процесс исцеления человека. Вот. И поэтому, когда мы говорим о прощении, речь идет не о том, что Господь как бы говорит, ну ладно, забудем все, что было раньше, а теперь живи хорошо. Речь идет о другом. Ну, посмотрите, вот, например, больной человек, поломавший ногу, приходит на прием к врачу и говорит, я вот предупреждали меня, что сегодня гололед, не нужно ходить по улице или быть очень осторожным, я пренебрег этими рекомендациями, вот теперь я поломал ногу. Вот пришел к вам, вылечите меня. А врач говорит, ну почему же ты вот такой непослушный? Ну ладно, давай будем считать, что ничего не было, вот, и начнем все с чистого листа. Иди и больше так не делай. Вот. И человек пошел с поломанной ногой на костылях, не получив никакого исцеления. На самом деле, вот тот человек, который считает, что получить прощение, это значит просто вот получить от Бога некую такую вот грамоту на
как
то, что все
стерли.
Старое вот забыто. Нет. Покаяние и прощение греха – это исцеление. Вот почему церковь считает недостаточным, чтобы человек осознал какой-то свой дурной поступок, чтобы он в нем раскаялся, чтобы он о нем сожалел. Она считает, что необходимо с такими грехами идти на исповедь. А исповедь – это таинство, где человек вступает в живое общение с Богом, и где он, как пациент врачу, не только раскрывает больные стороны своей души, но и в таинстве исповеди получает от Бога благодатные средства для уврачевания, исцеления этой болезни. И поэтому после исповеди человек уходит обновленным. Так постепенно душа человека приходит в должный порядок и становится более чистой, более открытой для Бога. И вместо вместилища греха становится вместилищем божественной благодати.
Владыка, давайте сейчас еще ближе вернемся к церковной ограде. Церковь 2 апреля отмечает память мученицы Фатины, или так называемой Светланы, как сейчас это имя звучит. Я так понимаю, это та самая самарянка, которая встретилась с самим Спасителем возле колодца. И вот, коль мы говорим о грехе, наверное, не с самого начала ее жизнь была такой праведной.
Да, можно, конечно, много говорить об этой святой угоднице Божией, которая упоминается уже в Евангелии, когда Господь шел в Иерусалим из Галилеи, проходил через самарянское селение, а самаряне были не евреями, это были иноплеменники для евреев. Вот, и к ним относились не очень хорошо, как к людям второго сорта. Вот. И там, в этом селении, жила женщина. Вот, Христос, проходя через это селение, отпустил своих учеников, чтобы они пошли и купили какое-то продовольствие, хлеб. Он остался один, сидел возле колодца. Это был древний колодец ветхозаветного праведника Иакова. И туда, на этот колодец, приходит вот эта женщина. И Христос вступает с ней в беседу. Он говорит с ней о той воде живой, благодати Духа Святого, которая обновляет и исправляет этого человека. Оказалось, что та женщина, которая пришла на этот колодец, была женщиной, ну, не очень чистой, благочестивой жизни. Она не была женой одного мужа, у нее в жизни было много мужей, последовательно она сменила. Вот, и тот мужчина, с которым она жила в то время, тоже был незаконным ее супругом. Господь это узрел и не в обличительном ключе, но очень тонко преподал уврачевание этой женщине, назвав ей ее грехи. И тогда пелена спала с ее глаз, она увидела перед собой действительно пришедшего в этот мир Мессию, покаялась в своих грехах. Более того, она проповедовала Христа в своем родном городе, Сихарь, где это произошло. И тогда, откликнувшись на восторженную проповедь самарянки, все жители города собрались туда к колодцу и тоже вступили в общение со Христом, который проповедовал им свое божественное учение. И тогда они уже самарянке говорили: «Мы веруем теперь не только с твоих слов, но потому что своими глазами увидели то, о чем ты раньше нам предвозвещала». Вот эта встреча с Христом Спасителем полностью изменила жизнь самарянки. И она из великой грешницы, ведущей беспорядочный образ жизни, стала великой праведницей. И не только она теоретически приняла те высокие истины, которые она услышала из слов самого Христа. Она изменила свою жизнь, и она старалась поделиться той радостью, счастьем о спасении, счастьем встречи с Богом, с другими людьми. И она и потом, уже после того, как Христос пострадал, воскрес из мертвых, вознесся на небеса, подобно апостолам, проповедовала Слово Божие тем людям, которые встречались на ее жизненном пути. Ну и пострадала мученически, потому что в то время христиане подвергались гонениям. Она пострадала за Христа. С человеческой точки зрения, казалось бы, жизнь ее закончилась трагедией, но на самом деле она, обретя Бога здесь, на земле, пребывает неразлучно с ним и на небесах. Вот. И является сильной, крепкой молитвенницей за тех, кто чтит ее память, особенно за тех, кто носит тоже имя Светланы или Фатинья. Все, кто носит имя этой святой, к этим людям она особенно близка. И поэтому хотелось бы особенно всем, кто носит это имя, а у нас Светлан очень много в стране, имя очень популярное, не забыть в день святой мученицы Фатиньи обратиться к ней с молитвой, посетить храм Божий, поставить свечу, может быть, перед ее иконой, или дома прочитать молитву, акафист этой святой. Это очень полезно, потому что так мы должны чтить тех святых, имя которых мы носим. Если мы почитаем их память должным образом, то мы входим в их славу, приобщаемся к их славе. Они делятся с нами той благодатью, которой Господь наделил щедро каждого из них, из этих святых.
Владыка, у нас еще остались блиц-вопросы. Попрошу на них по традиции ответить кратко. Так или иначе, они все касаются ситуации, которая сложилась у нас в стране и в Томской области в частности. Как соборно молиться, если в храм ходить не рекомендовано? Делать это в одно время?
Во-первых, молитва, она не привязана к какому-то определенному месту, в том числе и к храму. Молиться можно везде. И, конечно, когда сейчас вот такая угроза заражения во всем мире присутствует, в том числе и в нашей стране, церковь призывает всех усилить молитву. Есть особая молитва, утвержденная святейшим патриархом, которая читается в настоящее время во всех храмах, но она рекомендована к употреблению людьми и дома. Поэтому тот, кто этой молитвы не имеет, она размещена на многих сайтах в сети интернета, на патриархийном сайте, на сайте Томской епархии. Ее можно распечатать и каждый день к своим молитвам ежедневным, к келейному правилу, присоединять эту молитву.
Сколько раз в год можно собороваться? И второй вопрос уже этой серии. Если отменены соборования в связи с эпидемией, могут ли их перенести на время после поста?
Соборование – это одно из семи таинств церкви. Вот. Оно совершается обычно над человеком не чаще одного раза в год. Но если человек пособоровался, но заболел каким-то, у него обнаружено другое какое-то заболевание, то допустимо в год и дважды пособороваться. Если же какая-то особенная ситуация, и человек нуждается получить это таинство или освящение именно сейчас, в силу каких-то особых, чрезвычайных его ситуаций, то он может пригласить священника на дом, и тогда это таинство будет совершено на дому.
Ну, у нас же еще есть Петров пост и Успенский пост, не так далеко.
Ну, в храмах вот соборно, публично, обычно, по крайней мере, в Томской епархии совершаем мы только рождественским постом это соборование и великим постом. Ну, а так к соборованию можно приступать и не обязательно даже постом. В течение всего года, любой день, он может удобен для совершения этого таинства.
Ну и вопрос, который задают сейчас практически ежедневно. Как встречать Пасху, если карантин не отменят?
Ну, сначала нужно дожить до этого дня. Все в руках Божиих. Вот. Я думаю, что тот человек, который должным образом проводит Великий пост, старается поститься и не только физически, отказываясь от каких-то видов пищи, но и готовит свою душу с воскресшим Спасителем, то Пасха тогда не пройдет стороной мимо этого человека. Мы знаем, что Пасху встречали новомученики нашей церкви в трагические послереволюционные годы, когда их ссылали на Соловки, на Колыму, в другие очень суровые такие места, и приходила Пасха. Так вот, для верующих людей, даже когда они находились в тюремной камере, Пасха не проходила мимо них. Воскресший Христос всегда наделял этих людей своей безмерной божественной благодатью. Во-вторых, ну, мне кажется, что если не будет осложнений какой-то эпидемиологической ситуации, в светлое Христово воскресенье храмы все равно будут открыты. Вот. Единственное, что тогда не следует одновременно всем скапливаться, так сказать, одномоментно в храме Божьем, а в течение дня можно ходить небольшими группами для того, чтобы поклониться Христу воскресшему и в храме. Еще раз хочу сказать, что таинства церковные и святыни, они не могут быть источником заражения человека. Но другое дело, если эпидемия все-таки будет продолжаться или будет усиливаться, можно ведь заразиться, пока мы идем в храм, общаясь с какими-то людьми, которые, несмотря на запреты и властей, и предупреждения церкви, будучи больными, все равно покидают свои квартиры и где-то появляются в общественных местах. Поэтому, конечно, остерегаться каким-то образом нужно, но на самом деле я думаю, что Пасха придет так, как обычно. Ну а как мы ее будем встречать внешним образом, ну, будет зависеть от тех обстоятельств, которые будут тогда.
Спасибо, Владыка, за, как всегда, интересные ответы.
И вас благодарю, и наших дорогих телезрителей.
Я напоминаю, что вы также можете прислать свои вопросы на адрес православие70@mail.ru, либо предложить тему нашей следующей передачи. А я на это с вами прощаюсь. Это была программа «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч.